Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о сюжете, который происходит в одной из центральноевропейских стран. В Польше он является поучительным, пожалуй, для каждого государства, расстающегося со своим прошлым. И отнюдь не всегда смеясь. Поляки практически полностью раскупили 4000-й тираж книги, изданной Институтом национальной памяти и посвященной прошлому первого президента демократической Польши и основателя независимого профсоюза «Солидарность» Леха Валенцы. В этой книге авторы обвиняют Валенцу в сотрудничестве со службами безопасности Польской Народной Республики. Они называют его агентом-боликом. Сам Лех Валенца отрицает все эти обвинения и с удивлением спрашивает соотечественников, почему они верят не ему, а неким документам службы безопасности коммунистической Польши, той самой службы безопасности, с которой Лех Валенца боролся всю свою политическую карьеру. Интересно, что на стороне историков оказался президент Польши и один из ближайших в прошлом соратников, а сегодня непримиримый оппонент Леха Валенцы, Лех Качинский. Действующий глава польского государства, человек, впрочем, чья популярность в Польше близка к нулю, обвинил своего бывшего соратника в сотрудничестве со специальными службами коммунистической Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск, наоборот, защищает бывшего президента Польши, был гостем на его именинах и заявляет, что все это результат политической провокации оппонентов Валенцы и его оппонентов Дональда Туска. Вот такие подробности этого дела. Почему все так происходит, мы поговорим с нашими гостями. В Варшаве это корреспондент польской газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский. Здравствуйте, Мартин.
Здравствуйте.
И здесь со мной в студии корреспондент польского радио Петр Погожельский. Здравствуйте, Петр.
Добрый день.
Ну и вот мой первый вопрос такой к Мартину Войцеховскому. Скажите, Мартин, к каким последствиям может для польской политики привести вот эта вот история для, вокруг Леха Валенцы? Является ли она действительно чисто попыткой установить истину 20-25-летней давности, или это предвестие некого нового такого политического и общественного кризиса, который вновь может столкнуть между собой элиты Польши, практически полностью выходящие родами из солидарности, той самой солидарности, которую Лех Валенца создавал?
Я бы сказал, что это заключение кризиса, который существовал в политической жизни Польши, когда у власти находились братья Качинские, потому что их стремлением было немножко изменить историю последних 20 лет и показать вот это начало строения свободной демократической Польши как заговор коммунистических спецслужб, партийной элиты и части солидарности. И, конечно, эти документы, которые якобы доказывают, что Лех Валенца является сотрудником службы безопасности, они подтверждают этот тезис. И нет сомнения, что идея написать эту книжку, она возникла, когда братья Качинские занимали главные посты в стране. Но мы прекрасно знаем, что в результате парламентских выборов осенью прошлого года все изменилось. И сейчас партия братьев Качинских находится в оппозиции. Конечно, Лех Качинский является президентом страны, но в нашей политической системе он имеет намного меньше полномочий, чем президент на Украине или в России, или во Франции. И, конечно, его политическое влияние сейчас маленькое. Но есть историки, есть институты, которые явно симпатизируют с Качинскими. Примером такой же институции, такого же института является Институт национальной памяти. И мне кажется, что публикация этой книжки – это просто бомба, которая готовилась совсем с другой целью. То есть, если бы у власти находились Качинцы, конечно, эта бомба имела бы совсем другое значение. А так, конечно, в Польше происходит дискуссия по этому поводу, но мне не кажется, чтобы это имело какие-то последствия, чтобы это имело кардинальное значение для политической жизни страны. Конечно, совсем по-другому было бы, если бы у вас не находились кашинцы, потому что это бы позволило бы им увеличить свою популярность, свою легитимизацию. А сейчас мне кажется, что это просто последний аккорд вот того, что мы проходили последние два года.
Вот по данным социологического вопроса, Петр, последнего, 73% поляков не хотели бы, чтобы Лех Качинский избирался на второй срок, чтобы он участвовал в будущей предвыборной кампании. Это вот следствие того, что произошло с историей Леха Валенса, или это просто общие выводы из такого вот политического соревнования, которое происходит между Лехом Качинским и его политическими партиями, сторонниками партии Дональда Туска в последние годы? Можно ли это вот напрямую связывать с историей с Валенсой?
Я бы это не связал с историей с Валенсой. Это просто последствия того, как вести себя президент Качинский и как вел себя премьер-министр Ярослав Качинский, его брат. Эта история с Лехом Валенсом, я согласен с Мартином, что она не имеет никаких последствий, никаких серьезных последствий. Это просто апогей истории с люстрацией в Польше. И это как бы последний шаг политиков, таких как Лех Качинский, как Ярослав Качинский, которые думают только о том, что прошло, а не думают о будущем. Они всегда говорят, что надо как бы закончить этот раздел, эту статью про прошлое, и тогда начать думать про то, что будет в будущем. Но как бы это не выходит, они говорят только о том, что было в прошлом, и... они не получают никакой поддержки с этого повода в обществе, в польском обществе.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвуют польские журналисты Мартин Войцеховский и Петр Погожельский. Ведет программу Виталий Портников, и мы беседуем о истории, возникшей вокруг обвинений бывшего президента Польши Леха Валенса в сотрудничестве со специальными службами социалистической Польши. Вот, Мартин, тут очень важно еще понять само отношение поляков к происходящему именно с нравственной точки зрения. Я что имею в виду? Вот тоже я видел данные социологического опроса определенные, которые говорят о том, что большая часть поляков в принципе не исключает. Я даже сказал, там видно, что не сомневается в том, что Лех Валенса мог на определенном этапе сотрудничать с специальными службами Польской Народной Республики. Они допускают, что такие доказательства могут быть, они не видят в этом ничего такого вот из ряда вон выходящего. Но эти же люди, большинство из них, считают, что это сотрудничество с спецслужбами социалистической Польши не перечеркивает исторических заслуг Леха Валенсы как человека, который руководил солидарностью, как человек, который боролся с коммунистической системой и в конце концов ее одолел. И это отличается несколько от подхода польских политиков, от подхода того же Института национальной памяти, которые уверены, что если человек сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики, то он уже как бы не жилец на политической арене, и это перечеркивает ее политическую биографию. Можно сказать, что в этом смысле мне подход польского общества в данном случае сравним с подходом российского общества, где сотрудничество со спецслужбами не является никакой, я бы так сказал, позорной меткой в биографии, а напротив является доказательством того, что человек, так сказать, точно понимал свое место в системе. И вот это вот удивляет.
Нет, значит, мне кажется, что стоит сначала проанализировать смесь этой книжки, смесь обвинений, которые авторы представляют против Валенсы. Потому что они пишут, что, может быть, Валенса согласился сотрудничать с коммунистическими спецслужбами после забастовок 1970 года. Он тогда был простым рабочим, он не был никаким лидером. Тогда власть очень жестоко расправилась с бастующими рабочими, расстреляла, значит, военные расстреляли несколько десятков рабочих. Они воспользовали вертолеты, танки, тяжелую боевую технику. И, конечно, атмосфера тогда в Гданьске была такова, что через тюрьмы, через милицию прошли сотни, если не тысячи людей. И, конечно, много из них подписало какие-то документы, или они согласились сотрудничать, потому что просто Но они были в ужасе. Но в той же книжке авторы пишут, ссылаясь на те же документы службы безопасности, что уже в 1974 году Валенса разорвал все отношения со службой безопасности. И когда он уже основал первые свободные профсоюзы, то есть это было в 1976-1978 году, уже он в никаком смысле не был сотрудником спецслужб. Это подтверждают документы, на которые ссылают авторы этой книги. И просто поляки прекрасно понимают, что это движение «Солидарность», забастовки 1980 года, когда Валенса стал символом главной фигуры, главной фигурой польского подпольного движения, он уже, даже если раньше действительно был сотрудником, он уже не имел никаких отношений со службой безопасности. И просто политизация этой истории заключается в том, что наши правые политики, историки Института национальной памяти, говорят, что если кто-то вступил на эту дорогу сотрудничества, он уже всю жизнь будет сотрудником. И авторы книги прежде всего стараются компрометировать Валенсу не как лидера солидарности, а как президента уже в начале 90-х. Они пишут, что то, что тогда власть не решилась провести люстрацию, что не было осуждения коммунистических преступлений, это истекает из факта, что в начале 70-х Валенса был сотрудником службы безопасности.
Ну, это такой анализ получается, просто, так сказать, вольный анализ фактов.
Да, да. И поляки просто отрицают это мышление, потому что все помнят, какой энтузиазм, какая радость была в нашей стране, когда создавалась солидарность, когда солидарность стала легально действующим профсоюзом, и какая радость тоже была в 88-89 году, когда солидарность уже вступила на эту дорогу переговоров с властью и довела до первых еще частично свободных выборов в парламент. Просто миллионы людей в этом участвовали, миллионы людей в этом процессе верили в этот процесс, и сейчас они не позволятся сманипулировать таким, в таком смысле, что все это было организовано спецслужбами. Значит, конечно, мы прекрасно знаем, на что способны были коммунистические спецслужбы, но они не в состоянии организовать миллионовых движений, то есть массовых движений, потому что просто нет такого аналитика, который может управлять этим процессом, который является спонтанным, неуправляемым.
Спасибо, Мартин. Петр, вот я хотел бы, чтобы вы мне такую вещь объяснили, на самом деле, слушателям. Тут это важно понять, потому что в этом возможно различие между постсоветским и польским обществом. Ну вот, допустим, там в бывшем Советском Союзе люди тоже выходили, так сказать, с плакатами против КГБ, они снесли статую Дзержинского в августе 1991 года. Но никаких кадровых изменений в составе власти ведь тогда не произошло, и никакой борьбы там с бывшими агентами или там с офицерами КГБ не происходило. В России, в конце концов, бывший офицер госбезопасности стал президентом. На Украине бывшие руководители службы безопасности становились премьер-министрами, министрами, тоже являются частью политической элиты, и это ни для кого здесь не порог. Да, и агенционная деятельность тоже не порог. В Польше это всегда было вот таким вот клеймом на репутации, если вдруг узнавали, что человек является сотрудником спецслужб. С другой стороны, в Польше есть до сих пор все имя посткоммунистическая партия, по сути. Она многие годы правила страной, ее выдвиженец был президентом Польши еще недавно перед Лехом Качинским. Она формировала правительство, люди за нее голосовали. Ни для кого не секрет, кто жил в социалистической стране, что спецслужбы и партийные органы – это симбиоз. Оно не существует независимо друг от друга. И вот как это все-таки согласились? Странно. с одной стороны, голосовать за людей, которые управляли спецслужбами, которые отдавали им распоряжение так или иначе, и выходцев из этого политического лагеря, а с другой стороны, искать агентов в собственных рядах. Вот это все происходит одновременно.
Давайте, может, посмотрим так. 89-й год – это год каких-то проблем экономических в Польше, тогда, когда пришла до власти «Солидарность», бывшая оппозиция. Потом в следующих выборах, так как вы сказали, выиграли, победили бывшие коммунисты. Но это как бы бывшие коммунисты, но можно так сказать, в новой упаковке, которые просто поляки купили это. Это как бы не имело значения, что они, возможно, сотрудничали со спецслужбами.
Ну, может, они и не сотрудничали, но тем не менее, они вот как бы были.
Возможно, что они были. Но как бы они предложили что-то, ну, как бы нового, новый капитализм с русским лицом. И поэтому, может быть, они победили. Кроме этого, эта партия, но надо сказать, что они ввели Польшу, Квасневский и в Евросоюз, и в НАТО. Они к этому не сопротивлялись. Но я еще хотел бы дополнить до того, что сказал раньше Марчин. По поводу этого, что для польской правицы, для Права и Справедливости, для партии Права и Справедливости, эти года по 89-м году, это просто года потеряны. Потому что они бы не хотели, чтобы никто, так как вы сказали, например, бывшие коммунисты, чтобы они доходили до власти, чтобы они там занимали какие-то важливые посты в государстве. И поэтому надо тоже посмотреть на эту книгу про Леха Вałęsę с этой точки. И знаю сотрудников тоже партии «Право и справедливость», близких людей, к, например, президенту czy бывшему премьеру Ярославу Качинскому, который jest уверен просто, что все революции здесь, на постсоветском территории, не знаю, или в Украине, или в Беларуси, я говорю о 91-м году, да. Это дело спецслужб. И как бы эта книга это дополняет.
Ну, то есть, что это был такой большой заговор.
Да, большой заговор всех, да. В Болгарии тоже, в Румынии тоже.
Мартин, а может быть, это в самом деле был заговор?
Нет, ну, конечно, это бессмысленно. Это просто показывает, чем занимаются польские политики, часть польских политиков, чтобы привлечь внимание общества. И братья Качинцы, они с самого начала, значит, старались поделить общество, привлечь внимание людей, представляя очень острые тезисы, формулируя объяснения истории последних годов. Вот это понятие заговор, по-польски это называется уклад. То есть очень тесное сотрудничество бизнеса, политиков, СМИ против интересам широких слоев общества. Это, скажем, очень типичное для политического мышления Качинских. И вот книга, посвященная Вałęsie, она вписывается в это мышление. И тут я прекрасно понимаю, что людям, которые смотрятся на это извне, очень сложно это понять. Но, к сожалению, последние два года, когда у власти находились Качинцы, мы провели на вот такие же дискуссии. И они просто, мне кажется, что уже в последний раз стараются привлечь внимание общества. Но все исследования, все рейтинги показывают, что сейчас меньшинство уже готово принять эту риторику, эти объяснения. Конечно, будет 20-30% поляков, которые будут поддерживать Качинских и их видение истории, этой новейшей истории. Но все-таки мне кажется, что большинство уже не будет принимать вот этих объяснений.
А вот как это может отразиться, Петр, на репутации самого Леха Вałęsy? Насколько он себя разумно ведет в нынешней ситуации?
Ну, я думаю, что он себя ведет нормально, ведет, как всегда, Лех Вałęsa. Это человек, который просто, ну, например, для меня, ну, меня 30, для моего поколения, так думаю, тоже это как бы икона польской независимости. И это, думаю, что это не будет иметь никакого влияния на, в большой степени на репутацию Леха Валенсы.
Мартин, вот смотрите, для Петра это Лех Валенса икона польской независимости, для вас, может быть, тоже, но вот для людей, которые с Лехом Валенсой работали еще недавно, да, он отнюдь не икона, правда?
Они его... Но это зависит для каких людей?
Ну, вот для демократического такого либерального лагеря, которые тоже там боролись с ним, выдвигали против него кандидатуры на президентских выборах, обвиняли его в том, что он не демократ. Сейчас все эти люди его, конечно, защищают, они считают его агентом, но отношения между Лехом Валенсой и вот теми, кто вместе с ним создавал солидарность, они, мягко говоря, непростые.
Ну, потому что надо разделить две вещи. Роль Валенсы как лидера солидарности, как борца за свободу, за демократию, как национальный символ, и роль Валенсы, когда он был президентом с 90 по 95 год. Конечно, с моей точки зрения, он не был хорошим президентом, показал все свои качества, все плохие качества как президент. И, конечно, очень критично, например, моя газета и либерально-демократический лагерь тогда относился к его президентству. Это не изменяет того, что Лех Валенса раньше сделал то, что сделал, и занимает в истории страны позицию, которую он будет всегда занимать. И надо быть объективным. То есть можно критиковать Валенсу как президента, как политика, но стараться объяснить, что он как лидер солидарности был фигурой, был только актером коммунистической службы безопасности, но это просто какое-то безобразие. И мне кажется, что сейчас политическая элита Польши прекрасно разделяет эти вещи. То есть то, что часть политиков, часть интеллектуалов, журналистов защищает Валенсу против обвинения авторов книги, не означает, что мы соглашаемся со всем, что делал Валенса, и что мы считаем его безошибочным человеком. Но это понятно. Но
спасибо, Мартин. Да, спасибо. Вернемся после краткой сводки новостей. Мы к нашей беседе с Мартином Войцуховским и Петром Погожельским. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». А сегодня в программе «Время гостей» после выпуска новостей в 19 часов. 45 лет Михаилу Ходорковскому сегодня. И о его деле, о многом другом, Виктор Лизунков беседует с адвокатом Ходорковского, председателем Российского комитета адвокатов защиты прав человека Юрием Шмидтом.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер. По его словам, российская внешняя политика должна отвечать национальным интересам страны. Однако Медведев подчеркнул, что Москва заинтересована в серьезном договоре с Евросоюзом, который бы служил основой сотрудничества. Он назвал ЕС удобным партнером и не стал говорить о спорных моментах двусторонних отношений. В Оренбурге с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализировано 63 человека, половина из которых подростки. До этого в Красноярском крае с отравлением в больницу попали еще 4 ребенка. Всего в городе Бородино госпитализировано 20 детей. Прокурору подмосковного Солнечногорска Николаю Фастовцу, заместителю главы администрации района Максиму Иноземцеву и трем предпринимателям предъявлено обвинение во взяточничестве. По данным следствия, все пятеро на протяжении нескольких лет вымогали у местного предпринимателя взятки за разрешение на строительство и подключение к коммуникациям торгового комплекса в Солнечногорске. Активисты запрещенной национал-большевистской партии облили соком посла Латвии в России Андриса Тейкманиса во время его пресс-конференции в Москве. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров стран Евросоюза настаивать на продолжении демократических реформ в России. В заявлении правозащитников говорится, что лидерам ЕС не стоит упускать возможность обсудить с Медведевым эту тему на предстоящем саммите ЕС-Россия в Ханты-Мансийске. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Действует только один КПП для пешеходов, три других, через которые в сектор ввозились товары, закрыты. Британский солдат погиб на юге Афганистана.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портыков. Напомню, что гости наши сегодня — корреспондент газеты «Выборчий» Мартин Войцуховский и корреспондент польского радио Петр Погожельский. И мы беседуем о обстоятельствах, связанных с обвинениями в адрес первого президента Демократической Польши, основателя независимого профсоюза «Солидарность» Леха Валенцы. Авторы книги, созданной историками из Института национальной памяти, обвиняют Валенцу в сотрудничестве со специальными службами социалистической Польши и называют его агентом-боликом. К обвинениям против Валенцы присоединился президент Польши Лех Качинский, а премьер-министр Дональд Туск называет происходящее провокацией политических оппонентов Валенцы и его Дональда Туска. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете задавать свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы, собственно, вот продолжим наш диалог с гостями. Петр, а что вообще такое Институт национальной памяти? Для чего он нужен полякам и почему он продолжает заниматься вот такими оценками политического прошлого исторических фигур уже после того, как будто бы в вашей стране прошли все иллюстрационные процессы и уже вынесены все вердикты на эту тему?
Институт национальной памяти, он имеет архивы бывших спецслужб. Вообще-то он занимается не только иллюстрацией, но тоже историей Польши.
По этим архивам,
да. Но тоже по архивам інших спецслужб в бывших странах СССР. Например, есть сотрудничество с Украиной по поводу архив СБУ в Киеве. И, ну, поэтому занимается тоже Лехом Валенсом, ищет новых документов, когда они нужны кому-то.
Это, представляете, да, если бы в Москве или в Киеве какой-то институции вы передали все архивы бывшего КГБ СССР. Представляю себе, что бы было, да? Даже не хочется думать об этом.
Ну, знаете, как бы в бывшем Союзе другой подход.
Да, конечно.
До людей со спецслужб. Может быть, это бы было в пользу, например, политикам.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ой.
Алло?
Да, здравствуйте, только выключите.
Слушайте
радио.
Меня?
Да, да, говорите, кто вы?
Здравствуйте. Я хочу сказать вот полякам, Мартину и...
Петру. Да.
Что в 1970 году я была первачком. Первокурсницей Драгобыжского пединститута Львовской области. И мы защищали Леха Валенца. Хочу, чтобы они знали. Нас в Драгобыче организовали все четыре курса пединститут имени Ивана Франко. И вели нас к польской границе с факелами ночью. И мы там кричали свободу, в общем, вот этим гданским рабочим. Валенца, мы даже первокурсники не знали, что это такое, кто такой Валенца. Представляете, это такая историческая дата, но мы, нас тихо вели, все четыре курса, там и математики были, и физики.
Подождите, одну секундочку, объясните мне, во-первых, скажите, как вас зовут?
Ася меня зовут.
Ася вас, а потом объясните мне, кто вас вел?
Вел? Я вот не знаю этих организаторов. Это были какие-то организаторы, ну, верхушки, наверное, вот, руководящего вот там состава института, ну, какие-нибудь консорги. Это было почти подпольно, шепотом. Ну, так как мы первокурсники, нас поставили сзади всей колонны с факелами в 11 ночи. Это был декабрь месяц,
70-й год.
Да, и мы с факелами дошли до границы туда, до востока, через Трусковец, и туда шли, и кричали «Свободу к гданским рабочим!» Но это были какие-то старшие, наверное, старшекурсники или какие-то, не знаю, кто это сделал. Я была первокурсницей. Но мы это все помним. Это же была большая масса людей, студентов. Только студенты. И всю ночь мы там стояли у границы Польши.
А потом вы, подождите, а потом вы спокойно вернулись в Драгобыч, и ничего после этого не было?
Городок Львовской области. В общем, они отовсюду бежали сюда, в Драгобыч, как бы прятались, наверное, от этих участвовали, и поляки.
Да,
а
понятно.
Мы поддерживали вот всю ночь на границе. Было холодно, снега не было, но был такой холодный день и ночь, и вот мы так участвовали, об этом никто не знает, только я вам говорю. Но если вы поедете в Драгобыч, поспрашаете, вот найдете, кто учился там в 70-м году, декабрь, 70-й год, то многие это помнят, мы все активно участвовали.
Да,
поддерживали Леха и поддерживали, мы уже знали, что 45 человек были расстреляны там на Ветках в Гданьске. И мы кричали с факелами,
спасибо.
Сожгли все были, чумазые. Шли по улице Стрийской, туда, в Степник, есть там такой Степник в Львовской области, через Степник, Трусковец, и там вот Мастышки, ой, Мастышку. В общем, мы так участвовали в исторической...
Да, спасибо, Ася, да.
Виталий,
да.
Я так думаю, что Лех Валенца такой же вот агент КГБ Польского, как Штирлиц, вот там агент вот этого гестапо в 17-м ударении известный, одинаково. Это лирика.
Спасибо, спасибо, Петр. А вы знали такую историю в Драгобыче?
Эти истории не знал, но просто я вспомнил, очень недавно я смотрел фильм про историю СССР и про 1980 год, когда начались забастовки на Гданьской судоверфи, и тогда советская власть, она вообще не знала, как к этому подойти, и на телевидении советскому, как показали в этом фильме, показывали солидарность и говорили почти правду. Как бы врагом Советского Союза был Комитет обороны работников.
Да, такая вот...
Рабочих, а не солидарность.
Но, Мартин, вот согласитесь, что интересный такой момент, да? Ведь вот венгры, например, они искали в Советском Союзе людей, которые поддерживали венгерское восстание 56-го года. Такие небольшие студенческие группы. А тут наша слушательница говорила чуть ли не о массовой какой-то акции, которую действительно никто не знает, и которую, наверное, было не так просто организовать, студенческий поход к границе. Это вообще такое вот событие чрезвычайное. Если вообще понять, что это на самом деле было, то это действительно несколько может изменить наше представление о истории, по крайней мере, западноукраинского региона в те годы.
Да, действительно, я никогда не слышал об этом. Но это интересно. Был ли это действительно спонтанный ход? Или просто может быть ошибка, значит, кто-то, может быть, из местной власти как бы плохо понял, что надо делать и как надо реагировать на эту ситуацию. Но неоднократно я об этом слышал, бывая в России или на Украине, что люди слушали по радио, по «Свободе», по «Голосе Америки», по BBC, то, что происходило в Польше в 80-м году или раньше в Венгрии, в Чехословакии, и они просто симпатизировали с этими движениями. Хотя, конечно, возможности, чтобы публично манифестировать свою симпатию, практически не было. Но о том, что люди в Советском Союзе идентифицировались с теми движениями в других странах Центрально-Восточной Европы. Это факт, я об этом многократно слышал.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Олег Алексеевич, я из Москвы.
Здравствуйте, Олег Алексеевич.
Я хочу сказать, что Валенца – это глыба, это человек, которому прислушивались миллионы моих сограждан, россиян. Валенца – это прототип великого фильма Анджея Вайды «Человек из железа». Валенца – это многое, но я не буду говорить панегириков. Я хочу сказать, мне странно видеть взрослых людей, чтобы они были такими наивными. Ведь в каждом из нас немало различных неприятных пятен. И вот на основании этих пятен, спустя годы, раздувать какую-то истерику, это говорит о том, что их политическая мысль, их идеология пришла в тупик, и что там требуется встряска и обновление.
Ну вот, кстати говоря, вопрос встряски и обновления польской политической элиты, это тоже вопрос, который всегда возникает, когда даже, это такой, возможно, не самый значительный эпизод в польской политике сегодняшней, но показательный, Петр.
Ну, я, во-первых, хотел поблагодарить за эти слова. Ну, значит, ну, я не знаю, но как мы раньше с Мартином тоже говорили, что это, как бы, я думаю, не приведет к обновлению политической элиты в Польше. И даже, ну, все знают, когда приходят молодые люди до партии, каких-то с политических сил, они становятся...
Играют по старым правилам.
Так, такими самыми людьми, как эти, которые были. Что до людских слабостей, таких, ну, какие у всех людей есть. Был очень хороший фильм «Жизнь других людей». Это немецкий фильм.
«Жизнь других» он был.
«Жизнь других».
Да.
«Жизнь других».
Да.
И не знаю, думаю, что в Польше никто бы такого фильма не сделал. Может, надо нам подождать еще 10-20 лет, чтобы люди понимали, что может кто-то что-то сделать плохого. Я просто уверен, но что, ну, каждый это понимает.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Это Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотел задать вопрос. Я вот давно уже видел американский фильм, документальный, об убийстве главного банкира Ватикана. И там одна из основных версий была его участие в цепочке финансирования солидарности от американских спецслужб через банки Ватикана, потом в банки итальянской мафии, которые умудрялись переправлять деньги вот, в солидарность. Хочу сказать, что вот такие связи в прошлом, они тоже не являются проблемой вот, для политики Польши и для политиков, которые в прошлом имели такие связи, может быть, с мафией или еще с чем.
Мартин, ответьте, пожалуйста, слушайте.
Ну, мне кажется, что это еще одна из теорий заговора, достаточно близка к тем, что в Польше пытались сделать братья Качинцы, только наоборот. То есть показать, что это солидарность, вот падение коммунизма.
Это другой заговор, да, заговор ЦРУ.
Вашингтона, да, Вашингтона, да. Итальянской мафии. Но мне кажется, что это настолько смешно, как обвинение Леху Валенсии. И что люди, которые думают в таких категориях, они могут очень легко понимать друг друга.
Лидер Союза левых демократов Грзегорз Напиральский сейчас говорит о необходимости ликвидации Института национальной памяти. Петр, вот вы считаете, что подобные институции в принципе могут прекращать свое существование именно с точки зрения вот их такой вот обвинительной деятельности?
Думаю, что да, что это возможно, просто чтобы это сделать как бы научным институтом, а не институтом политическим.
Тут ведь очень важно понять вот что. В принципе, вот такого рода инвективы, как они влияют. Ну вот книжка вышла, да, про Валенсу. Раньше были другие какие-то исследования. Это как-то вообще приводит к тому, что человек может быть поражен в гражданских правах, там, в политической деятельности, или в данном случае это, в отличие от процессов иллюстрации в судах, это исключительно такая моральная оценка?
Ну, я думаю, что это не только моральная оценка. Но как бы все, большинство понимает, что такое Институт национальной памяти. Что это как бы не объективная институция. И с этим подходом они читают эти книжки, которые публикуются там.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, только представьтесь.
Господин Портников.
Да, это я.
Это, дайте мне, пожалуйста, слово. Это Николай из Гуща Хрустального.
Ну, говорите,
Николай. Я имею право, потому что у меня мать родная, Тарасевич.
Ну, хорошо, говорите, пожалуйста, ради бога. Я вам дам право, даже если у вас не мать родная, не Тарасевич. Скажите
хорошо.
Только что-то.
Значит, дело в том, что творится сейчас в Польше, это еще раз доказательство того, что история или она есть, или истории нет. И нечего переиначивать. А то, что творится насчет Валенсы, это происки братьев Наполеонов, этих Качинских.
Наполеон был один. Братья были Бонапарты. Нет, ладно, давай его извините.
Вот.
Да.
Нет, я к чему говорю? Но самое главное, извините, почему все забыли вот это исторический факт? Освобождение Кракова, когда он был заминирован, освобождение концентрационных лагерей. И почему сейчас поляки допускают, что ракеты разворачиваются против России на Польше? Вот чем надо заниматься.
Ну вот, хорошо, Мартин.
Вот вопрос, пусть ответят товарищи.
Пусть ответят почему? Товарищи. Товарищи, ответьте, пожалуйста, радиослушателю из Гуся Хрустали. Мартин, ответьте.
Значит, мне кажется, что мы помним, кто освободил Краков, мы помним о том, кто освободил Освенцим. Но то, что сейчас в Польше рассматривается вопрос о размещении этих противоракет, но это совсем другой вопрос. Я хочу только вам сказать, что этот вопрос не решен. И, честно говоря, с каждым днем мне кажется, что эта перспектива является менее реальной. То есть правительство Дональда Туска достаточно скептически настроено к размещению против ракет в Польше. И переговоры с американцами по этому поводу зашли в тупик. На прошлой неделе я слышал, что якобы американцы сейчас обговаривают этот вопрос с Литвой. И, кстати, я еще добавлю, что эта идея размещения противоракет в Польше, это тоже одна из главных идей братьев Качинских. То есть у них тоже такое мышление, что главным союзником Польши должны быть Соединенные Штаты. Они достаточно скептически относятся к европейским структурам, к Евросоюзу, и действительно вели достаточно конфронтационную политику против России. Но сейчас я об этом уже говорил в начале нашей передачи. Эта картина изменилась после парламентских выборов осенью прошлого года, и надеюсь, что сейчас политика Польши, в том числе польско-российские отношения, будут немножко другими.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Игорь Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте, Игорь Анатольевич.
Виталий, вот вы тут пошутили, что если КГБ, то есть ФСБ, отдаст какому-нибудь институту все документы.
Я не пошутил, я высказал пожелание.
А ну вот попробуйте так пошутить, посмотрите, что будет. Я прежде всего вспоминаю, мне кажется, все версии возможны. Вот, например, в одной немецкой газете такая карикатура. Идет шествие неонацистов. Стоят два гражданина. Один приходит в ужас, а другой его успокаивает. Ты не волнуйся, там больше половины агентов спецслужб. А возьмем нашу, допустим, как сказать, революцию 91-го года. Почему все лидеры этой перестройки сразу же после августа побежали в КГБ потрошить архивы, но как только им там дали отпор, и что это, чтобы они забыли эту мысль, не доберутся они до архивов, они тут же убежали из политики и больше ей не занимаются. Вам назвать имена, допустим, Гаврила Попов, Юрий Афанасьев, а на самом деле они же и были там, ну, в сотрудничестве, и активно доносили друг на друга.
Вы, по-моему, несколько заблуждаетесь насчет, я бы сказал, политических возможностей того же Гаврила Попова, если вы же хотите его там обвинить в сотрудничестве с КГБ, там, и что он чего-то испугался. Вот, например, господин Попов был мэром Москвы после 91-го года достаточно долго. Если бы я последний раз, когда с ним виделся, я брал у него интервью в огромном кабинете в московской мэрии. Я думаю, что человек, который бы страшно чего-то боялся, такой кабинет бы не имел. Насколько я понимаю, московское чиновничество имеет Гаврилу Харитоновичу огромное уважение, которое вообще не трудно представить себе с уважением к напуганному человеку. А Юрий Афанасьев, насколько я знаю, никогда не хотел занимать никаких постов и до самого последнего времени. Был президентом Российского государственного историко-архивного института. Так что никуда эти люди не делись. Вот если вы можете мне назвать еще несколько фамилий, я вам приведу еще несколько примеров. Потому что это вот тоже начинается вот этот вот поиск и обвинение людей, которые не могут вам сейчас в эфире ответить. Да? Но вы можете просто предположить, что они куда-то ринулись. Те, кто хотел попасть в архивы КГБ и уничтожить там документы о себе, я вам так скажу, они туда попали и документы они уничтожили. Вы за них не волнуйтесь. И именно поэтому они в политике остались. И заняли в ней весьма неплохое положение. А я вам тоже мог бы назвать фамилии, если бы это был бы не радиоэфир, но, к сожалению, вынужден, так сказать, ограничиться этой констатацией. Но это вот, видите, Петр, как раз говорит о том, что если Институт национальной памяти создать в России, будут тектонические сдвиги. И речь не идет о действующих офицерах Комитета госбезопасности СССР, таких как Владимир Путин, который свою биографию ни от кого не скрывает. Вот преимущество этих людей в чем? Что они четко вам приходят и пишут собственной рукой свою жизнь, да? И они вот офицерами были, там были, сям были. И это ни для кого не секрет из россиян. Но есть огромное количество людей, у которых придуманные биографии, которые на самом деле занимались совсем другими делами, которые не заканчивали тех высших учебных заведений, которые они указывали, которые не работали на тех работах, о которых они говорили, а на самом деле всегда были провокаторами. И вот если эти люди когда-нибудь станут фигурантами таких расследований, то, безусловно, и российская политическая и предпринимательская реальность изменится несказанно. Вот это пример того, что происходит в Польше.
Ну, не знаю. Насчет России мне очень сложно сказать. Насчет Польши тоже это как бы не было большое потрясение. И книга про Хованцу, эта ситуация тоже не имеет никаких наследствий. Не знаю, думаю, что в России в последние годы действительно изменился подход к людям с бывших спецслужб. И это просто можно включить в телевидение. Это как бы невозможно, чтобы в Польше на каждом канале шел телесериал, где просто это есть хороший милиционер, либо хороший бывший КГБист, либо сотрудник спецслужб.
Мартин, как вы считаете, вот с точки... Вообще, вот по вашему мнению, Лех Валенца это кто? Это польский Горбачев или польский Ельцин? Если уже так попытаться упростить ситуацию.
Значит, я бы сказал, что Горбачевым он никогда не был, потому что он никогда не был партийным деятелем. Он был...
зато он был профсоюзным деятелем. На этом этапе...
Это не официально профсоюз.
Это были спонтанно организованные профсоюзы. И, может быть, в этом заключается сила Валенсы, и в этом заключается тайна успеха польских реформ. Если бы у Горбачева была действительно всенародная поддержка, если он был бы действительно все... национальным героем, а не только генеральным секретарем партии, с поддержкой интеллектуалов, с поддержкой части партийной элиты, может быть, начало российских реформ в начале 90-х прошло бы совсем по-другому. Но, а насчет Ельцина, да, действительно, я согласен, что Лех Валенса, когда он был президентом, он во многом напоминал Бориса Ельцина. И, кстати, он очень легко договаривался с Ельцином. Мне кажется, что эти политики действительно нашли, ну, так называемый общий язык. И у них были очень много похожих черт. Но, к счастью, Валенсе не удалось то, что удалось Ельцину. То есть он никогда не распирал парламента, он никогда не довел до настолько жесткого кризиса демократии, как Борис Ельцин. И за это тоже мы, поляки, можем быть Валенсе благодарны, что хотя он достаточно контроверсийный человек, все-таки он никогда не осмелился выйти за рамки Конституции и никогда не принимал силовых решений.
Послушаем звонок у нас еще есть. Алло. Говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Это Людмила Петровна.
Здравствуйте, Людмила Петровна.
Здравствуйте. Я в это время, во время солидарности, жила в Польше, и поэтому...
А где?
Муж у меня был военный.
Нет, я имею в виду, где вы жили, в каком городе?
Венжин такой,
да,
есть.
Да, понятно. Да, продолжайте.
И я хочу сказать, что я ни в коем случае не верю, что Валенса был на службе какой-то в это время у спецслужб, потому что солидарность перевернула Польшу. Мы смотрели телевизор, и видели людей, и говорили с ними. И ясно было, что вся Польша перевернулась в это время. Все были против прошлого режима. Вот. И поэтому, мы это не сразу поняли. Когда уже, может быть, в Союзе, когда вернулись и увидели то, что у нас творится, в общем, польская вот эта революция на нас очень сильно подействовала.
Спасибо. Кстати, тоже интересное, Петр, свидетельство людей, которые, они жили в военных городках советских в Польше. И и такой вывод сделали из происходивших тогда вокруг реальности.
Ну да. Мне просто удивляет, что пани Людмила получила такую информацию, когда они там жили, потому что, насколько я знаю, эти городка были очень изолированные с внешним миром. И то, что польское телевидение не показывало всей правды про это. Но я хотел бы сказать, что просто меня очень как бы благодарен за эти слова про Леха Валенсу. Жаль, что поляки как бы стирают свои грязные вещи где-то по всему миру просто.
Да, вот, кстати, Мартин, это тоже такой интересный момент. Сейчас же международное внимание к Польше неожиданно приковано именно потому, что вот этот вот скандал вокруг Леха Валенцы происходит на глазах вот всех, да, вот. Наши слушатели так реагируют. Я думаю, что люди на Западе могут реагировать по-другому, зная их опасения всегда по поводу любого сотрудничества со спецслужбами социалистических времен.
Да, но я могу сказать то, что сказал раньше Петр. Действительно, мне немножко стыдно за наших политиков, за ту часть польских политиков, которые просто обливают грязью национальные символы, национальных кумиров, уважаемых во всем мире. И я не впервые сегодня объясняю иностранцам, иностранным журналистам, про что идет речь в этом скандале. Но я надеюсь, что через неделю, через две недели мы забудем о этой книжке, мы забудем о этом скандале, о Леху Валенсе как о создателю солидарности, человеку, которым мы можем быть благодарны за то, что он вернул нам свободу и демократию, мы будем помнить всегда.
Ну, по большому счету, вот это такая логическая точка в нашей сегодняшней программе, потому что, по большому счету, можно сказать, что тогда уже наши гости практически все сказали. Напомню только нашим слушателям, собственно, вот канву нашей сегодняшней дискуссии. Речь шла о книге, которая вышла как раз на этих днях в Варшаве, которая вся уже раскуплена и которая посвящена возможному сотрудничеству бывшего президента Польши и основателя профсоюза солидарности Леха Валенса со спецслужбами социалистической Польши. Эта книга уже вызвала оживленные дискуссии в польском обществе. Мы видим, как наши гости ее сегодня воспринимали. Были с нами в программе корреспондент газеты «Выборчи» Мартин Войцеховский и корреспондент польского радио Петр Погожельский. Благодарю коллег за участие в программе. Напомню, что... Спасибо, господа. Напомню, что вел ее Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А мне осталось только напомнить вам, что сегодня после новостей «Поверх барьером» с Иваном Толстым. Сейчас вот 12:07. Иван Толстой и Андрей Гаврилов ведут разговор о культуре на два голоса. 13:07, простите. Летний музыкальный фестиваль в, может, 14:07. Я уже совсем время потерял. В общем, через 7 минут. Летний музыкальный фестиваль в Москве и Париже. Байки лондонского гида. Вышли письма Корнея Чуковского. И новые записи. Композитор и саксофонист Алексей Круглов. Повтор в 2:00 в среду. Тут уже во времени я не ошибся.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик пришел в паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвала на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный